Девятое. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как беднел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности, может быть, потому что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван предобразом в углу, да пара стульев. Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный наш быт был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глянцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Я к Уваровым в то лето не ходил. Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели ввиду его малых успехов в гимназии. Не бывали и Уваровы у нас, были с нами в натянутых отношениях. Вечная история мелких деревенских ссор. Однако Уварова все-таки попросила у нашего отца позволения купаться в пруде с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался. Причем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво важно, с поднятой головой, в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая верно, как я тогда в городе выскочил из библиотеки. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку, заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу. Пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать и Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью. И я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи, и я выдумал уже совсем не спать по ночам, ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки, и, наклоняясь к большому плоскому голышу, лежавшему в воде на бережку, подоткнувшись выше колен крупных красных, а все-таки нежных женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи. Иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутливой развязностью, на что-то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо. «Барчук, ай, потерял что?» И опять наклонялись, и еще бодрей колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь. А я поскорее уходил прочь. Мне уже трудно было смотреть на них, склоненных, видеть их голые колени. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей, и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни. И одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободная в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать, что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом. И незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе, вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. А она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии. «Ах, какой...» Она то и дело снимала меня. Мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками. А она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии. «Ах, какой глупый! Боже, какой глупый!» Больше же всего любила скакать под вечер по большой дороге, и уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем, как ее... Лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стреме, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером, а ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой. Проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло — дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада. Там и сям, уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями бьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее, и к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него по поляне. И из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями. Откуда не иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома. Тепла и залиста была луна. Опять тянула только теплом, как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. тянуло оттуда, из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Десятое. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине. Вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями. А на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья. Широкие пустые полосы мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так-то даром сидеть, Барчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец. Высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, с согнутой и сломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью «завтра опять косить». За косьбой же наступила воска, и эта работа еще трудней. Это еще хуже — всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе, скидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном на высокий и все растущий, на все уменьшающийся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз, а потом опутывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками, и изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся под возом совсем ничтожной, все время внутренне тужится вместе с ней, все время боятся, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заест слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка, да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным сором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза, другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно, в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы это все кончилось. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный и тем, и другим, — «довольно с меня этой Риги, пора опять за книги, за писание, и тотчас же пошел седлать кабардинку, съезжу в город, получу деньги и за работу». Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо, а какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа.